Всем привет! Это 72-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про выход новой версии PostgreSQL, какой функционал там появился. Также я упомянул хорошую обстоятельную статью по использованию BubbleT. Это фреймворк для создания интерактивных приложений с терминальным юзер-интерфейсом. Плюс я поделился идеей, а почему бы вместо скриптовых языков, шеллов, не использовать, в принципе, язык программирования Go или, в принципе, свой любимый язык программирования. В исключительных ситуациях Shell хорош, но почему бы не распространить практику использования, например, Go более глубоко и широко и использовать его в том числе для написания скриптов. И последняя тема, она получилась продолжительная. Боря поделился своим опытом создания форм. Обычно мы формы не создаем, а тут довелось как раз этим заняться, и мы раздумываем, как эту форму сделать максимально удобную, то есть так, чтобы user experience был самый положительный. Приятного прослушивания! Ты знаешь, я решаю задачи на лид-коде, и там интересно стоял выбор перед тем, какой же язык программирования лучше всего использовать. Ну, общие рекомендации такие, что если вы хотите быстро решать, если ты хочешь быстро решать задачи на лид-коде, то лучше взять Python. Там многие встроенные есть алгоритмы, имеется в виду структуру данных, какое-нибудь дерево, какая-нибудь очередь, все это сразу есть в SDK, ты будешь быстро писать просто на Python. Плюс количество строк кода маленькое. Но мне нравится Go, я, в принципе, очень люблю этот язык программирования. Я решил в том числе и задачи на лид-коде решать на Go. И я просто создаю там свои утилиты, свои вот эти очереди, хипы и так далее, все, что мне нужно, и просто копирую в итоговый проект. Ну, понятно, что в SDK Go просто таких инструментов нет. В Python они есть, то есть фактически я просто из своих готовых проектов, наработок копирую все эти готовые структуры данных. Так вот, мы в прошлом подкасте обсуждали с тобой shell, написанный на Go, называется Elvish, как ты помнишь.
Mm-hmm.
И он как бы типа shell нового поколения. И знаешь, я вообще пришел к такой интересной мысли, а почему бы вот, в принципе, shell можно любой старый использовать? Но почему, если вот вдруг тебе действительно хочется написать программу, зачем тебе, в принципе, этот shell? То есть писать на shell сложно, а писать сложные программы на shell вообще очень сложно. То есть всегда, например, в bash я вспоминаю, как там условия сделать? Вроде я примерно помню, а как сделать цикл? А как еще что-то сделать? И я пришел вообще к тому, что у нас же Go — это как бы кроссплатформенный язык программирования. То есть ты можешь писать тот же самый свой скрипт на Go, пускать его в любой операционной системе. В принципе, такой хороший язык, простой. В SDK все есть для того, чтобы писать скрипты, то есть там читать файлы, какие-то запускать другие команды. И я просто и статью похожую находил, что там человек, автор этой статьи, делился, что он пишет регулярно скрипты, которые могут запускаться на разных операционных системах. И в итоге он пришел к тому, что он их стал писать на Go. То есть ты просто также можешь GoRun запускать как скрипт, свой гошный файл. То есть не обязательно даже его билдить. Я в предыдущем подкасте говорил про Elvish. Типа, давайте вот посмотрим, а что, если у нас, например, такой shell классный, с таким классным языком программирования, который похож на Go? А что, если сделать еще один шаг навстречу Go и вообще, в принципе, писать скрипты на Go? Я не вижу никаких больших препятствий для этого.
Ну, если, например, мне надо в докер-контейнере выполнить набор каких-то команд, то мне все-таки намного проще и удобнее прописывать там на bash команды. Или, например, я в докер-файле, если хочу прописать какие-то команды в run-директиве, да, то лучше все-таки не вызывать какой-то гошный скрипт, который предварительно записан, который нужно будет там скопировать в образ, чтобы его выполнить, а все-таки...
Да, тебе нужен бинарник, либо собранный бинарник, либо сам Go.
Да, а тут получается всегда практически Docker имиджи, которые там, в котором есть bash, всегда можно легко выполнить любую команду. И практически всегда эти команды, они... Я редко использую циклы, редко используешь if. Там практически все, что нужно делать, это запускать какие-то команды.
Я скорее про другую ситуацию. Буквально там пару недель назад мне нужно было на Windows машине написать небольшой скрипт, который делает бэкап MySQL базы данных и делает ротацию. То есть в директории не должно быть более 7 бэкапов. Ну и все это Windows. Я это все написал с помощью ChatGPT в PowerShell.
Для такого кейса я бы действительно там, ну, например, Go использовал.
А зачем этот мне PowerShell?
Ну, не знаю.
Зачем там? Тем более, я плохо понимаю его. Ну, то есть, как бы с помощью ChatGPT он мне написал его, и я, в принципе, такой, ну, ок. Но все то же самое я бы намного эффективнее, быстрее и для меня понятнее и проще поддерживать. То есть я скорее для таких скриптов. А вот что-то такое прям, ну, супер простое, да, у тебя уже есть в образе какого-нибудь base image, скорее всего, какой-то shell. Ну, воспользоваться им проще, чем тянуть какой-то дополнительный бинарник. Это правда. Следующая небольшая темка — это коротенький совсем обзор 17-го постгреса. 26 сентября вышла 17-я версия PostgreSQL. Ну и если так совсем базово охарактеризовать, а что было сделано в этой версии, то можно сказать, что проведена такая большая работа по оптимизации. Улучшена работа с памятью при вакуумировании, то есть процесс вакуумирования будет быстрее работать. Это важно для баз данных, которые часто обновляются, часто удаляются данные. Ну, соответственно, вакуумирование процесс запускается, когда у тебя регулярно происходит обновление, и у тебя есть устаревшие версии тех или иных строк данных. Их, соответственно, надо вычистить из базы, и при больших объемах, при частых обновлениях это становится проблемой. Ну и вот в 17-й версии произведена переработка вот этой модели по управлению памяти при процессе вакуумирования. Оптимизирован доступ к сториджу, то есть для конкурентного, высококонкурентного доступа они поменяли работу с... по общению со сториджем. У них они блочками общаются, то есть считывают блоками и записывают. И вот эта вот модель также была улучшена. В целом это вот эти все изменения, которые касаются как работы с I/O, так и оптимизации некоторых алгоритмов. Так, например, они там B3, Balanced 3 докрутили так, что у них in-clause дала дополнительную производительность в 30%. Есть бенчмарки уже проведены 17-й, сравнение 17-й версии Postgres и 16-й, рост 30% производительности. Ну, если ты делаешь вот эту выборку, в которой ты пишешь, что типа where, in и перечисление там. Также благодаря вот тому, что улучшено вот это вот общение со сториджем, получилось удвоить скорость записи вала на диске. Повысилась в целом скорость выполнения запросов. Также часто можно в последнее время слышать о том, что Postgres используют как Time Series базу данных. Ну и докрутили Brin индекс, он стал быстрее билдиться. Сделали встроенные вот эти вот collations. Это вот такие сортировочные семантики. То есть раньше Postgres полагался на те библиотеки сишные, которые установлены в операционной системе. И если у тебя какая-то операционная система облегченная, то ты мог получить непредсказуемый результат сортировки, то теперь в Postgres встроили collations. Теперь, независимо от платформы, сортировки работают одинаково. Добавлены инкрементные бэкапы. То есть с помощью Base Backup ты можешь создавать теперь не только Base Backup, но также и инкрементные версии. И есть утилита, добавлена была утилита Combine Backup. Она как раз воссоздает твою базу данных на основе базового и инкрементных бэкапов. Также упрощена миграция с одной мажорной версии на другую, если у тебя есть логическая репликация. Давай вспомним, Бурь. Ты помнишь, что такое физическая репликация и логическая репликация в Postgres?
Ну, бинарная есть репликация, когда ты копируешь просто байты. А логическая репликация – это когда ты, грубо говоря, копируешь не байты, а достаточно информации для того, чтобы она выполнялась даже на другой версии Postgres, насколько я помню.
Да, все правильно. Физическая репликация предполагает, что ты берешь блоки памяти, вот эти кирпичики, и просто их переносишь на другой сторидж, на другую машину. А логическая репликация предполагает, что ты, да, ты правильно говоришь, в Postgres это реализовано с помощью WAL-журнала, то есть он транслируется на другую машину, она его обрабатывает, то есть не блоки памяти готовые. То есть есть физическая и логическая репликация. И вот для логической репликации упрощена процедура миграции. То есть начиная с 17-й версии Postgres, если у тебя есть логические реплики, то тебе будет проще выполнить миграцию, и простой не затронет твои реплики. Что еще из интересного? Explain улучшили. Он теперь показывает потраченное время на input-output операции, а также сколько памяти съел запрос. Ну, имеется в виду оперативной памяти. И можно из такого интересного появилась системная вьюшка StatActivity. Она показывает причины ожидания того или иного запроса. То есть почему бэкэнд, например, у тебя висит. Ну, понятно, что причин, почему он может висеть, может быть много. То есть это там либо чекаут выполняется, либо он ждет, пока вал записался, либо там доступ к каким-нибудь буферам, либо ожидает input-output от клиента. Ну, вот так вот. В целом этот релиз выглядит так. То есть сделано много всего по оптимизации. Но из практических вещей, вот, которые мы можем попробовать пощупать руками как разработчики, это добавлены функции. Ну и главное, наверное, среди них это JSON Table. Вообще видно, как начиная с 2012 года Postgres, когда зарелизил впервые JSON тип в своей базе данных, Postgres является таким, знаешь, эталоном внедрению JSON в реляционную базу данных, но в случае с JSON Table он как раз скорее на догоняющих позициях, потому что эта функция уже была добавлена там в MySQL, в Oracle, SQL Server. А что это за функция, что она позволяет делать? Ты можешь, вот представь, у тебя где-то в каком-то поле хранится, например, JSON-объект, ты можешь его выбрать и представить его в виде таблицы. То есть можешь создать вьюшку на базе JSON. Функция принимает три аргумента, ну там понятно, самый важный из них, третий аргумент, который описывает, собственно, схему. И ты можешь со своим JSON работать как с табличкой, что удобно, то есть и применять к ней весь синтаксис SQL. Ну вот это по Postgres 17. То есть из интересного, что, например, ты когда формируешь схему для выбранного объекта, ты можешь задать форматирование тех или иных полей этого JSON-объекта. Ты можешь сделать приведение типов, можешь в том числе сделать такой, знаешь, вот предположим, у тебя вложен массив каких-то объектов. Ну, например, автор книги, точнее книга, а у нее несколько авторов. И ты можешь благодаря там определенному модификатору nested, ты можешь представить данные, как если бы ты сделал join. Ну, то есть в том числе объекты с вложенными массивами, JSON-объекты, можно вот представить в табличной форме и удобно с ними работать. Удобнее, чем вот этот путь постоянно задавать. И последняя небольшая там подтемка. Просто хотел порекомендовать статью. Называется «Tips for Building Bubble Tea Programs». Это такая обстоятельная, очень хорошая статья от Луиса Гармана. Он создатель Terraform UI, даже сказать правильный, TUI, то есть Terminal User Interface, на базе Bubble Tea Framework. То есть у нас есть подкаст про Bubble Tea Framework. Это такой легковесный достаточно фреймворк, который позволяет быстро тебе создавать графические приложения, но в терминале. И вот эта статья, можно ссылочку в шоу-нотах найти, если интересно вот как раз создавать вот такие консольные приложения, терминальные приложения с терминальным юзер-интерфейсом, то вот эта статья, она прям вот хорошая, глубокая, это такой long read, такой конденсированный опыт разработчика, как бы он сейчас написал свое приложение. Он не такой уж прям супер популярный, там около 500 звездочек на GitHub'е, но тем не менее мне понравился качество этой статьи, то есть хорошее. И вот у нас был выпуск про Bubble Tea, и если бы я рекомендовал какой-то introduction, то, наверное, эта статья даже лучше, чем документация на официальном сайте Bubble Tea. Ну, собственно, у меня все. У тебя, может, что-нибудь?
Да, я же форму разрабатываю. У меня там возникла проблема. Представь, вот ты смотришь на мою форму, ты как бы открываешь страницу, ты хочешь добавить там описание какого-то груза и очень много-много всяких разных полей.
Извини, что я тут врываюсь. Мы вообще занимаемся бэкэндом. Но иногда, очень редко нам приходится что-то делать во фронтенде. И мы с некоторой обстоятельностью стараемся подойти в том числе и к этому вопросу. Особенно это коснулось вот конкретно этой формы, потому что чаще всего наши формы это прям типа одно-два поля, там пять полей. То есть это такие компактные формы, в которых люди не живут. А вот сейчас нам как раз потребовалось сделать форму, в которой прям будут сотрудники жить, можно сказать. То есть форма очень комплексная, сложная. Мы никогда не сталкивались с требованием когда-либо создать вот такую сложную форму. Поэтому сама по себе задача нам показалась интересная. И вот Боря с особой обстоятельностью принялся за решение этого вопроса.
Я, между прочим, создавал для другого сервиса, тоже сложное достаточно, но это еще сложнее. То есть она сложнее по количеству полей и сложная по взаимосвязи между этими полями. Получается, мне нужно, чтобы была отдельная форма на создание, а также нужна отдельная страница, на которой можно посмотреть детали этого объекта, который мы создаем. И также должна быть возможность все в этом объекте поправить. Можно представить для начала тоже это как отдельную страницу.
Типа стандартная форма, так обычно и бывает. Типа можно все поправить, посмотреть, добавить.
Я понял, что форма очень сложная. Если я захочу объединить, например, в своем коде, объединить форму на создание и форму на обновление, они очень похожи, но пока в небольших каких-то местах они отличаются, не сильно. Вот это объединение, оно мне как-то интуитивно не очень приятно, потому что я понимаю, что если я два функционала объединяю в один, сейчас я экономлю, упрощаю как бы систему, но в будущем, если, например, мне при обновлении нужно дополнительный функционал добавить, то у меня будет много появляться в моем исходном коде, много всяких ифов, много всяких условий, и логика будет сильно усложняться. Поэтому в таких случаях, наверное, проще всего разделять и делать отдельные страницы. Но мне захотелось как-то вот придумать какой-то способ, как это все упростить. И я знаешь, что придумал? Это немножко такое, возможно, туповатое решение. Я на самом деле решил, вот у нас мы создаем объекты, и при создании там в самом верху на странице формочки есть поле, где ты вводишь что-то вроде айдишника, идентификатора этого нового создаваемого объекта. Так вот, я решил форму на создание ограничить этим полем. То есть представь, что у тебя форма создания – это только это поле. Все остальные поля будут заблокированы. И после того, как ты вбиваешь туда ID-шник, если успешно создается в базе данных объект с этим идентификатором, то все остальные поля редактируемы, и ты как бы уже сразу получаешь доступ к форме по редактированию. И поэтому у меня нету такого, ну ты понял, да, то есть у меня нету отдельной большой огромной формы на создание, которая бы повторяла форму на редактирование. Вместо этого у меня есть очень маленькая форма на создание и огромная форма на редактирование, на апдейт, которая вот автоматически разблочится после того, как объект создается.
Угу.
Прикольно?
Да.
В общем, я долго над этим думал, как это все упростить. И мне показалось решение просто классное. Потом я еще задумался вот над тем, как мне стоит отправлять, например, данные с фронтенда на бэкенд. Я могу использовать традиционный подход, multipart, там, form data, да, то есть сам браузер будет отправлять данные. Либо я могу использовать AJAX. И вообще мне стало интересно, а когда что стоит предпочесть? Чем лучше, например, традиционный подход? В чем конкретно, вот, что, какие операции он конкретно упрощает?
Тебе не нужно заморачиваться с JavaScript, который я, например, не очень люблю. Дополнительный язык программирования в стеке. И мне нравится максимальный контроль, то есть я могу контролировать. То есть стек меньше. Контроль на моем любимом языке программирования, который я делаю на бэкэнде. То есть я, как разработчик бэкэнд-приложения, предпочту на бэкэнде все отрендерить.
Но представь, вот у меня такая ситуация, что у меня в моей форме невозможно отказаться от JavaScript. Ну там, например, ты добавляешь какие-то элементы, у тебя есть поле, куда ты вводишь трек-номер, и он появляется в таблице, ты можешь ввести еще один трек-номер, он добавляется в эту таблицу и так далее.
Ну, у тебя просто какой-то сложный стейт в этой форме, но почему его невозможно воссоздать, этот стейт, на бэкэнде? Ведь ты же, когда, например, открываешь страничку на редактирование, ты воссоздаешь этот стейт, ты делаешь это на языке программирования, например, JavaScript, но все то же самое ты мог бы сделать на бэкэнде, на том языке, который ты на бэкэнде пишешь, на Go, например.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что в моем кейсе, когда, например, пользователь в браузере добавляет какой-то трек-номер в коллекцию, надо отправлять тут же запрос на бэкэнд?
Нет, нет, я имею в виду, когда, в принципе, ты делаешь submit, то есть вот такие всякие интеракции, например, там, drag-and-drop файла, какой-то добавить элемент коллекции. Тут да, тут маленькие такие JavaScript функции, они будут очень кстати. Я имею в виду про ситуацию, когда ты целиком форму отправляешь на бэкэнд, то для меня всегда предпочтительнее, ну вот целиком ее и отправить, не делать AJAX запрос. То есть, условно говоря, JavaScript нужен для того, чтобы рендерить дополнительные, там, расширять, сокращать дом дерева, для того, чтобы обработать, валидировать, отрендерить, восстановить стейт и все такое, я бы предпочел бэкэнд. Но я знаю, что то есть это неприменимо всегда. То есть в некоторых ситуациях проще будет сделать на стороне фронтенда. Если мне не нужно писать фронтенд, если есть специальный разработчик, я всегда предпочту вариант, когда специальный разработчик заморачивается и пишет свое клиентское приложение там на JavaScript, на чем еще, на Dart, на всем что угодно, на Flutter, и он там все решает эти проблемы, то есть он там этот стейт восстанавливает, а мне приходит чистенький такой, знаешь, незамутненный JSON-объект, и я просто его валидирую, возвращаю через API какой-то ответ, и там уже мучается с рендерингом этой формы фронтенд разработчик. Но если я в одном флаконе и бэкэнд, и фронтенд, я предпочту на бэкэнде все сделать и минимально использовать JavaScript.
Мне вот традиционный multipart form data, да, content type, он мне больше нравится по той причине, что за тебя что-то делает браузер, и тебе на фронтенде не нужно, например, формировать JSON и использовать Fetch API для того, чтобы его отправить. Это несложно, но тем не менее этого делать вообще не нужно, за тебя какую-то работу выполняет браузер. И кажется, что с этой точки, вот если конкретизировать, где именно мы выигрываем, то вот это, конечно, проще. Еще проще отправлять файлы, потому что вот в JavaScript, например, тебе нужно в JSON как-то отправить файлы, наверное, придется как-то их кодировать, B64, там что-то придумывать, а за тебя, используя тот же самый Content Type Multipart Form Data, браузер легко отправит даже приложенные к форме какие-то бинарные файлы. Это тоже упрощается. Ну и немного упрощается действительно рендеринг ошибок, когда тебе бэкэнд возвращает ошибку, тебе нужно по какому-то полю смэпить эту ошибку с каким-то инпутом, например, и для него вывести эту ошибку. И тебе там, ну, нужно дополнительную строчку кода писать, например, getElementById, что-то вроде такого. И вот этой дополнительной строчкой тоже ты немного JavaScript усложняешь. Мне, например, вот в моей ситуации кажется, что JavaScript даже будет лучше. Я пока еще не решил, как на самом деле я поступлю, но иногда бывают такие ситуации, когда тебе нужно отправить часть данных. Например, у тебя есть какой-то объект, ты к нему добавляешь комментарий, и когда ты нажимаешь на «добавить» кнопку, то там должен уйти запрос. То есть не должна вся страница перезагружаться, не должен бэкэнд при получении нового комментария для какого-то объекта возвращать еще страницу с этим объектом. Это немножко как-то странно бы выглядело. Он скорее должен, хендлер на стороне бэкэнда, который добавляет новый комментарий к объекту, наверное, было бы, ну вот если мы следуем принципу Single Responsibility, то он должен скорее вернуть тебе результат, успешный, неуспешный, добавление этого комментария.
Ты же можешь также отправлять обычной формочкой этот комментарий. Например, как в Amazon, ты делаешь комментарий, перезагружается вся страничка с товаром и так далее. Ничего страшного не происходит.
Я вот про сторону бэкэнда, то есть ты при добавлении комментария должен остаться на той же странице. Представь, что у тебя на странице есть какие-то детали этого объекта, а ниже, например, форма добавления комментария. И ты добавляешь комментарий, и представь, что вот этот запрос по твоей схеме Multipart Form Data автоматически отправляется браузером.
Ты имеешь в виду ситуацию, когда у тебя в браузере часть стейта, и она нигде не сохранена, а при этом ты хочешь часть данных на бэкэнде обновить.
И представь, что я это делаю, используя вот Multipart. Ну, то есть используя, короче, браузер, а не Fetch API. То есть браузер за меня делает отправку данных этой формы. Бэкэнд должен будет ответить не только там успешным выполнением. Он должен передать какой-то HTML в ответ. И в этом HTML должны содержаться детали еще объекта, потому что, ну, пользователь по логике, он должен оставаться на той же самой странице.
Ты, например, хочешь решить, получается, вопрос с хранением этого состояния, которое не сохранено нигде. То есть у тебя такая сложная форма, да? Ты где-то что-то редактируешь, а потом вдруг решил там где-то добавить комментарий, нажал отправить этот комментарий, потом возвращаешься к тем не засабмиченным полям выше, например.
Тут немного другая идея, я хочу другое сказать. Представь, что у тебя там не мою форму представляй, а представь, что ты находишься на какой-то странице, где просто можешь прочитать информацию об объекте. Просто там на чтение, там нету никаких инпутов. И представь упрощенная ситуация. В конце у тебя есть единственный инпут, это возможность добавить комментарий. И ты нажимаешь на кнопку «добавить комментарий». И на сторону бэкэнда уходит этот комментарий. Бэкэнд этим функционалом занимается какой-то отдельный хендлер, который ты, наверное, назовешь «добавить комментарий». Но так как ты по логике вещей не должен редиректить пользователя на какое-то другое место, ты, ну, в принципе, ты можешь его заредиректить на, опять же, страницу выведения деталей этого объекта, можно заредиректить туда.
Да, самый простой вариант. Ну, отрендерить еще раз эту страничку с деталями, ничего страшного.
Тут получается, вот multi-part from data, это вот ты решаешь все эти проблемы через редиректы. То есть тебе надо правильно, если у тебя не просто там форма добавления комментария, а еще какие-то другие, и ты должен остаться на той же самой странице, то ты постоянно вот должен жонглировать и перекидывать пользователя на, ну, правильное, короче, на правильный путь.
Нормальная практика. Надо просто решать, как ты, каким трудностям ты готов. Вот я, например, предпочту решать трудности с бэкэндом, чем решать трудности с фронтендом. Хорошо, что там для наших решений нам не приходится делать приложение кросс-браузерным. Это преимущество. Но если, например, такое требование стоит, что нужно, чтобы у тебя еще это было кросс-браузерное, поддерживало какие-нибудь старые браузеры, я всегда предпочту старый добрый бэкэнд. Если у меня есть фронтенд-разработчик, который решает все эти проблемы, а мне просто не нужно вообще думать про фронтенд, про кросс-браузерность, я могу просто общаться по такому выхолощенному API с фронтендом, то это прекрасно. Тогда я предпочту не обременять бэкэнд вот этим всем шаблонизацией, там, рендерингом там, и так далее, редиректами.
Ну, я, короче, еще пока не определился. Мне еще нравится в Ajax запросе, мне нравится, что я формирую какой-то JSON-объект и его отправляю. Mm-hmm. И при этом я могу переиспользовать этот же JSON-объект, я его могу, там, например, сохранить в кэше, в локальном сторидже. Или, например, пользователь редактирует какие-то поля, автоматически редактируется этот какой-нибудь глобальный JSON-объект. Uh-huh. Я его могу отправить при сабмите формы, я могу его не отправлять, он сохраняется в local storage, и если пользователь случайно закрывает тэб, то при следующем, когда, в следующий раз, когда он открывает опять же эту страницу, то этот JSON, тот же самый JSON, который я могу отправить на сервер, но не успел его отправить, я его могу просто восстановить. То есть тут получается некий глобальный объект в формате JSON уже как бы готовый, и ты можешь ничего не придумывать, а просто его переиспользовать для отправки и не использовать ни multi-part from data, ни другой формат данных, а вот использовать уже тот, который тебе для, вот, ну, для кэша, ты его и так уже готовишь.
Да, нужно анализировать требования, чтобы до конца понять, а какими ресурсами мы располагаем и с какими проблемами мы готовы там сталкиваться. И, в принципе, я не вижу ничего такого криминального использовать. Вот конкретно в твоем случае, потому что мы пишем такое закрытое приложение для внутреннего использования, да, мы можем сказать, ребята, пользуйтесь только вот этим браузером и такой-то версией. То есть я ничего не вижу такого криминального там использовать, а Ajax, какие-нибудь fetch-функцию.
Ну, между прочим, он будет работать во многих других браузерах,
да,
тоже.
Да, Fetch, API, я согласен, что сейчас более-менее проблемы такой с кросс-браузерностью, она такая... не такая острая, как,
я бы, скажем, выбирал не между кросс-браузер, то есть я бы не смотрел на кросс-платформенность, а я бы скорее выбирал между вариантами, что проще, а что сложнее.
И ну, пока... У тебя есть такое, такая возможность, да.
И пока я понимаю, случае, что мне, скорее всего, Ajax запросы, они вот именно из-за local storage, по крайней мере, они точно выглядят попроще.
Вы прослушали 72-й выпуск подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Подписывайтесь на нас в Телеграме. И до встречи через неделю. Пока.